Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. Добрый вечер,
отец. Здравствуйте. Максим.
Сегодня хотелось поднять такую бытовую, но, к сожалению, очень популярную тему, как обиды, раздражение в семье. Знаете, у меня когда-то была такая, ну, можно сказать, такая моя наставница. Она была учительница английского, детской писательницы Светланочка Летова. Вот. И она такой, ну, в конце жизни только таким церковным человеком стала, а так она просто была очень светлым таким образом для меня и моих подруг. И вот она часто как-то нас слушая говорила: главное не обижать и не обижаться. И я так в детстве думала, ну, это все очень просто, как-то она так объяснила. И только вот сейчас в своем, как сказать, в солидном возрасте, в солидном возрасте, я понимаю, что это вообще такой полет, это практически уже святость. Потому что мы обижаемся на каждом шагу, и обижаемся, и обижаем, и в семье это тоже происходит, и иногда это происходит так, что обиды накапливаются, да, и не высказываются. Иногда это происходит в виде, не знаю, скандалов, там еще чего-то. Я помню рассказ психолога Натальи Ининой, которая была на радио «Вера», отсылаю радиослушателей к нашим архивам, как одна женщина, муж все время как-то не пил, а так немножко выпивал. И она, ну вот, знаете, есть такая реакция, вот поджатые губы. Вот он приходил, она так молчит, но вот поджав губы и как-то вот с такой вот. И это какое-то бесконечное вот это вот такое продолжалось. И в конце концов он пришел домой, и она стукнула кулаком, сказал: «Хватит!» И он говорит: «Господи, наконец-то!» И, ну, и действительно как-то все стало гораздо лучше. То есть вот эти вот поджатые губы, условно, да, такие метафорические, это вот, это, наверное, реакция вот накопления, да, вот этой обиды. Вот вы как пастырь сталкивались с такими ситуациями?
Ой, ну это всегда и везде, и это наши все основные проблемы, когда супружницы приходят и там про своих мужчин, своих мужей жалуются. Угу. Слушайте, ну я, наверное, знаете, как скажу, разве некие мифы, и скажу, что отлично бывает только там, то есть не ругаются только там, где нет семьи.
Ага.
Да, где семья есть, где люди взаимодействуют с собой, живут, строят малую церковь, понимая это или не понимая, вне зависимости, да, они все равно как где-то что-то, ну, происходит у них, какие-то разногласия, какие-то пофорча друг на друга, ну, без этого никуда, никак, это происходит в жизни своей. А вот второй вопрос: говорят они друг другу об этом и не говорят? И это вот второй очень важный вопрос, потому что говорить нужно. Говорить нужно, проговаривать очень нужно друг с другом. И если что-то тебе там в супруге, ну, бесит, простите за французский, да, то это надо обязательно сказать. Потому что, может быть, супруг и не догадывается, или супруга и не догадывается, что вот беспокоит в твою половинку, да. А об этом молчат, молчат, ну и что, в итоге доходит уровень кипения такой, что семья распадается, к сожалению, да. Поэтому говорить надо обязательно, конечно.
Ну да, это понятно, что надо говорить. Понимаете, тут какой тонкий момент, что когда мы становимся семьей, когда мы женимся, выходим замуж, мы принимаем человека со всеми его недостатками, его недостатки даже бывают обаятельными в наших глазах, да. Потом проходит какое-то время, и то, что раньше как привлекало, начинает раздражать, вот так скажем, да. И вот недавно я помню, один такой муж семейства мне сказал: главное, вот попрошу вас прокомментировать эти слова, главное не переделывать другого человека. То есть ты можешь ему рассказывать, каким он должен быть, да, но вот почему-то он сказал: главное не переделывать. Я об этом задумалась. Есть такое выражение, если вы взяли кошку, то не сможете переделать ее в собаку, да? Вот, если там вышли замуж за человека зрелого и уже как бы сформированного, то не сможете его воспитать, если он сам не захочет идти навстречу.
Ну, я думаю, он имел в виду то, что надо не переделывать своего супруга либо супругу, а самому как-то... Ну, ты сам меняешься, и твой супруг меняется. А переделать, получается, это твой эгоизм, твое «я». Я хочу, чтобы было только так, так и так. Поэтому я подделаю под себя, как я хочу, а не как хочет мой ближний, самый близкий мне человек. Наверное, я думаю, это имелось в виду. И действительно, это так. Ну, мы же строим, когда свою семью. А как надо построить? Надо каждый камешек обтесать, там, раствор замесить, чтобы стены собрать крепкие, да? Так и здесь потихонечку это все строится. Ведь когда происходит таинство венчания, то уже практически в самом конце, когда вокруг каналоя с крестом и Евангелием ходят, молодых батюшек водят три раза, да? Поет стропарь святым мучеником. Ведь не зря он туда вставлен с опытом церкви, да, что брак — это не только радость, но это... Ну, не мучение, я не хочу сказать, что мучение, да?
Вот так вот расскажи молодым об этом.
Да. Вот, это все-таки не мучение, а все равно некое такое смирение, чтобы свои там страсти, обиды, там, что тебе не нравится, чтобы немножечко их, вот эгоизм свой все-таки придержать и услышать то, что тебе говорит твой ближний. Ведь брак, да, это малая церковь. А в церкви Христос сказал, что любовь прежде всего, да, чтобы любовь была между вами. А если только ругаются, ну, я, конечно, говорил, что все равно в любой семье как-то такие терки бывают, да, но если на первом месте не стоит любовь, тогда и спасать-то нечего, если любви нет.
Ну да, но любовь может уйти от обид?
Ну, если ты любишь, любовь, она жертвенна. Ну, вспомните, как апостол говорит, любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего. Любой из нас сейчас, я думаю, может открыть Писание и найти эти слова, да? Если исходить из этих слов, то тогда и ответ будет сразу на поверхности ясен.
Вот хочу с другой стороны подойти к этой теме. Смотрите, сейчас очень популярно, когда дети ходят к психологам и... находят вот эти точки обид, которые нанесли им родители. И если это хороший психолог, то, наверное, они проходят, да, вот это вот, и прощают своих родителей, потому что, ну, объективно бывает так, что мы что-то делаем не так и обижаем. А в таких случаях, ну, и мы говорим это как, знаете, популярная психология, ну, такая вот поверхностная, да, они приносят эти счета, собственно говоря, совершенно растерянным родителям.
Да.
Вот у вас были ли в практике такие случаи, там, как у пастыря, и вот ваше мнение на эту тему?
Ой, ну, с психологами вообще тут немножко сложновато, потому что в наше сейчас время мы, как духовенство, ортодоксальное, да, мы все-таки с психологами в некоторых вопросах расходимся в семейных ценностях. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что нам психологи говорят, что ну зачем жениться, надо сначала вместе пожить, надо причесаться друг к другу, посмотреть, а еще лучше попробовать одного, другого, третьего, а потом уже сделать свой выбор. Мы же все-таки говорим о том, что один и на всю жизнь. Вот. И в дальнейшем психологи тоже говорят, что там, да, ну, если там не сошлись с характерами, ничего. Они сейчас же супругов-то не называют супругами, говорят, партнеры.
Угу.
Вот. То все-таки тут с психологами надо быть, конечно, очень аккуратным. Вот. Ну, ходят иногда, да, приходят какие-то вопросы. А потом они мне еще вопросы задают. Когда сходят к психологу, говорят, батюшка, ты мне сказал вот так, по Писанию, а мне психолог сказал совершенно другое.
Угу.
Вот. Как быть? Вот, думаешь, ну ладно, надо какой-нибудь будний день для этого посвятить, приезжай, мы с тобой сядем, поговорим, все это обсудим. Вот. Поэтому, да, конечно, всякое случается, всякое бывает, но родители, по отношению детей к родителям, да, ну, родитель уже, надо любить его за то, что он тебя родил и дал тебе жизнь. И кто бы ни воспитывал тебя, все равно по крови-то останется папа папой, мама мамой останется.
Ну да, я читала, кстати, вот у той же Натальи Ининой, у нее есть книга «Испытание детством». Вот, и она описывает, вот, ну, собственно, себя, поскольку книга опубликована, то я могу оперировать этим, да, что отец, ну, в общем, не очень хотел ее как ребенка, и он, ну, всю жизнь, как бы, она на него обижалась, вот так скажем. Пока он был журналистом, пока не прочла вот его статью, и при этом, знаете, она искала в этой статье хоть немножечко о семье, о бывшей его семье, то есть о себе и о маме, вот, не нашла, зато она увидела там его, то есть отца, и она поняла, что это ее кровь, да, то есть не было вот такого примирения, как примирение, а было прощение, вот на уровне вот каком-то очень высоком.
Да, да, понимание такое наступило, да?
Да, 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 что вот это просто вот мой отец. Ну, это потрясающе, тут про Анатолию я могу много говорить. Просто вот как родителям в этих ситуациях быть, как вот отвечать детям, вот если у вас есть, конечно, такие вот какие-то случаи. Не приходили к вам родители на исповедь, не говорили, там, ребенок меня обвиняет в детских травмах?
Не, вот так не говорили. Ага. Да, говорили, дети говорили про родителей, что вот мне там родитель нанес там детскую травму, теперь у меня проблемы, теперь я там не могу то-то, то-то, то-то. Вот это было.
Да? Ну, и что вы отвечаете при этом?
Ой, тут вот ответа общего для всех тут нету. Да? Его нету, да. То есть надо прям вот его выдернуть, этого человека, и сказать, все, мы с тобой отдельно, чтобы нас никто не мешал, в какой-то день там время выбираем, садимся и поговорим, чтобы никто не отвлекал. Только так, потому что можно сходу дать какой-то совет, а он может не подойти, может еще сделать еще хуже. Ну, конечно, я верю в то, что Господь нам, духовенству, помогает, потому что, ну, не думайте заранее, о чем сказать, да, Дух Святой через вас будет говорить, мы это тоже знаем. И я это сам испытывал, потому что приходят люди иногда с какими-то вопросами, я не знаю, чего ответить, и в этот момент начинаешь молиться, и как-то ответ, он вот приходит сам в голову, и ты людям об этом говоришь, и они получают то, что хотели услышать. Вернее, не то, что хотели, а то, что им нужно было услышать в этой ситуации. Тут вот по той же схеме.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. Давайте так, вот обиды, да, и в то же время мы идем к причастию. Очень часто мы идем к причастию, не простив, да, не простив. Ну, не можешь ты простить вот в этот момент, там, не знаю, супругу. Вот, а как? Тогда мы просто не можем подходить к чаше. Вот как в этой ситуации? Что надо делать? Идти разговаривать со священником? Но ну, это того, же не, да. Не так часто священник
может. Да, для того
может.
Исповедь у нас и перед причастием установлена, чтобы прийти этого момента проговорить. Это очень такой серьезный вопрос, и он, наверное, больше всего беспокоит прихожан, но это не только там в семье, когда или просто там на работе с кем-то где-то что-то произошло, и люди, понимая, каждый день молясь, они же молятся, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, они это знают, а в душе все равно обида какая-то сохраняется, но я их призываю всегда к тому, что сделай то, что от тебя требуется. То есть, может быть, ты не получишь в ответ прощения от того человека, да, но ты, по крайней мере, свою вот боль, которая у тебя в душе есть, ты ее проговоришь, найди в себе силы позвонить. Ну, если у тебя прям нету сил позвонить, прям вот внутри все, да, ну, напиши там смс-ку там или там в WhatsApp напиши, но сделай первый шаг. Не думай о том, что этим первым шагом ты проявишь, ну, как бы вот не милосердие свое, а вот наоборот, как бы, да, вот как многие думают, что милосердие, оно равно, ну, чему-то нехорошему, там, да, как сейчас говорят, слабости какой-то, да. Не думай об этом. Свое христианское милосердие прояви, сделай то, что требуется от тебя, а там уж как Бог даст.
А если тебя не прощают, вот бывают же такие ситуации?
Ну, бывают, да, ну, помолись. Мы же молимся о врагах, да, молимся о обидящих нас. Не только молимся о тех, кто нам добро делает, а молимся о всех. Поэтому сделай, прости, постарайся простить сам, протяни руку примирения и молись. А уж там уж Господь управит.
Скажите, пожалуйста, вот отец Максим, у вас такой большой опыт общения с заключенными, ну, простите, не могу к нему тоже не обратиться, да. С заключенными, с зависимыми. 10 лет вы работали, окормляли заключенных и работали с зависимыми людьми. Вот в этой среде есть вот это вот как источник, что ли, как источник вот этих страстей, зол? Есть ли среди них обида на кого-то там, на родителей, на кого-то еще?
Ну, если мы говорим о тех, кто закоренелый такой сиделец, у них обида на всех. Все виноваты, государство виновато.
То есть я правильно нащупала.
Да, виноваты все, кроме тебя самого. Вот. И у них вообще, конечно, слово «милосердие», оно воспринимается как слабость. Но, с другой стороны, мы читаем, много сейчас литературы есть касательно наших новомучеников-исповедников, которые вот в тяжелые времена попадали в тюрьму, были в заключении, и они проявляли милосердие, хотя 58-я статья, она, в общем-то, была такая, считалась очень... Ну, жесткое, тяжелое, и начальство тюремное поощряло, чтобы заключить.
58-я, простите, это.
Ну, она, по-моему, 58-я тогда была, это за политическое.
Политическое, ага,
да, всё, когда
поняла.
Сажали, да, и начальники лагерей, они, наоборот, закоренелых заключенных натравливали на духовенство. Вот. А духовенство при этом всем, проявляя свое милосердие, где-то там в душе закоренелых преступников, в общем-то, зажигало огонек. И мы об этом в «Житие святых», в общем-то, читаем.
Да.
И чем нам ценно это «Житие святых новомучеников», что это было недавно, что это не как-то там приукрашено красивой географией, а действительно по актам, по всему, как это все происходило, как это было. Потому что даже еще остались некие свидетели тех событий еще живыми.
Ну да, это вы все очень, да, кстати, вовремя вот этот пример привели, потому что это пример того, как вообще можно погасить, растворить свою любви, но это все-таки высокие примеры святых. И...
Но если мы не будем к ним стремиться.
Знаете, я вот была, есть такие семейные встречи, к нам тоже в гости на семейный час приходят батюшка и матушка Кузьмичёвы, отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Господня в Толстопальцево, и они проводят семейные встречи, где супруги, ну, не буду так все рассказывать, да, потому что много сюрпризов, но они в таком режиме существуют там 2 дня без детей, без отвлекающих факторов, они пишут друг другу письма, ну, на заданные темы. И почему-то это очень... Ага, здорово работает вот эта вот письма, письменная форма. Вот вы с таким сталкивались? Вообще,
нет, я,
вот
с таким,
письма...
я с таким не сталкивался. Ну, у всех свой путь.
Да.
Все идут по-разному. Ну, кстати, возьму на заметочку. Может быть, не к своей семье, а кому-то посоветовав.
Как, если на самом деле вот есть ситуации, когда... Дети, вот мы говорим о том, что дети не должны обижаться на родителей, но родители сделали что-то такое, дали такой совет или надавили, что жизнь пошла по-другому. То есть, ну, совершил какой-то, ну, не знаю, как пример, вот я вспоминаю фильм «Школьный вальс». Угу. Помните, там такой момент, когда героиня, это Зося, ее все, когда она забеременела от одноклассников, все... на нее надавливают, чтобы сделать аборт. Маму запихивают ее в больницу. Вот. И эта ситуация, к сожалению, очень узнаваемая. Да, вот в этой, например, в этой ситуации вот такого страшного преступления, которое Зосе не было совершено, аборта, как простить? Вот родители, если они в этот момент тебя как-то... Тяжелый, да, вопрос?
Тяжелый вопрос, да. Ну, я бы, наверное, сейчас немножко с другой стороны зайду, а потом мы к этому вернемся.
Давайте.
Да? Мы когда говорим о обидах там, о чем-то, ведь у нас бывает очень часто так, что у родителей какие-то свои есть обиды на своих родителей, и мы, думая, ну вот как бы, чтобы это исправить, не в себе это исправляем, а перекладываем на своих детей. Угу. То есть проблемы с дедушкой, с бабушкой мы перекладываем на своих детей, а еще и хуже к этому всему, если мы свои личные какие-то амбиции, не свершившиеся, пытаемся в детях устроить. И тогда действительно получается, ну, большая проблема. Ребенок сначала вроде делает то, что родители говорят, понимая, что это не его путь, а потом начинается протест. А потом начинаются скандалы, когда дети уходят и перестают общаться вообще с родителями. Слушайте, ну мы тут, наверное...
Это очень хорошо, что вы так перевернули эту тему, потому что на самом деле вот очень сложно, когда очень сложно простить, то можно, наверное, себе представить, что родители тоже находятся, да, под влиянием каких-то, ну, своих внутренних, да, вот этих вот оков, да, каких-то вот, не знаю, стереотипов, дорожек. Ведь мама героини вот этой, мама Зоси, она же тоже, наверное, что-то такое вот переживал в своей жизни.
Да, да, да.
И это действительно важно.
Ну, тут много, да, влияет факторов, то есть воспитание родителей, их образование, их личный опыт. Тогда, наверное, дитё уже, ну, не дитё, уже взрослое дитё, да, вот, стоит, наверное, к этому подходить. Я, по крайней мере, пытаюсь так донести, что в любой ситуации, которая бы ни произошла, родитель все равно тебе желает добра. Но он желает этого добра с точки зрения своего опыта и своего воспитания. Это с тобой может никак вот, ну, это могут быть разные полюса, угу, потому что ты понимаешь по-другому, видишь по-другому. Постарайся из этого опыта вынести что-то для себя нужное и полезное. И если даже ты не согласен со своими родителями, то когда ты будешь воспитывать своих детей, не сделай так, как сделали они. Просто другого тут посоветовать ничего, ну, просто нельзя. Иначе, если ты будешь говорить, что ты прав, а родители не правы, это будет, ну, их, опять же, между собой раздвигать, то есть, да, создавать некую пропасть. Ну, подкидывать будешь, когда уголек в печку в эту. Если будешь говорить, что они правы, а ты не прав, то ты тогда, получается, человека, который пришел со своей болью, ты его, как бы, ну, вот, принижаешь, и он не получит облегчение, которое он хотел бы получить, и получить того совета, который бы он хотел. Все надо делать с любовью и подходить разумно. Но тут только Господь поможет, чтобы найти эту грань. По-другому никак.
Я, кстати, хотела, знаете, вот сказать вот в этой ситуации, с которой мы начали, когда ребенок приносит счета, грубо говоря, родителям, да, да, самое то, что напрашивается, вот, и что делать ни в коем случае нельзя, это сказать: ну, ты знаешь, да, я тебе так все это причинил, но знаешь почему? Это моя мама, там, папа. Вот, то есть переложить это все на своих родителей. Да. Вот, есть тоже такая замечательная книга матушки Елены Триандафиловой «Радость прощения». И там она как раз описывает, что это делать ни в коем случае нельзя, потому что на каком-то человеке из этих поколений должно остановиться вот эта вот лавина обид, которые идут от матери к дочери и дальше. Да. И пусть этим человеком будете вы, да, и можно сказать ребенку: прости, ну, я хотела бы, чтобы было по-другому, хотела, прости, но... Как вот я хотела бы, чтобы в этой ситуации я бы вот там, ну, теперь прости. Ну, в общем, ни в коем случае не продолжать вот это вот. Потому что ребенок тоже когда-нибудь, да, станет, так сказать.
Но мы вообще все любим ответственность перекладывать на других.
Да,
это,
да, да.
Это мы все такие, все поврежденные. И вот я все-таки соглашусь, да, с вами полностью, что надо. Ну, как любой христианин должен остановить зло. Так и в семье каждый родитель должен, если что-то там идет от поколения, да, должен на себе это, конечно, чтобы в детях этого не было. Не приумножить, не развить, не перекинуть, а именно остановить. Потому что все равно все-таки наши дети должны быть лучше продолжения нас. По крайней мере, к этому стремиться.
Семейный час на радио «Вера». С нами священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера».
«Вера».
Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. У микрофона Анна Леонтьева. Отец Максим, я, знаете, хотела как повернуть эту тему. Вот мы говорим про обиды супругов друг на друга, детей на родителей. Кстати говоря, очень такой детский вид обид. Тоже мне хотелось об этом сказать. Ну, может быть, вы тоже что-то добавите. Это когда родители обижаются на своего маленького ребенка. То есть это вот там, не знаю, шестилетний какой-нибудь, пятилетний ребенок начинает доводить родителей там какими-то своими капризами, и родители на полном серьезе на него начинают обижаться. Вот такое тоже бывает.
Слушайте, ну я, знаете, как в своей такой практике, наверное, особо не слышал, что родители на маленьких обижались.
Ага.
Они приходили, когда такое случается, это действительно случается, но родители немножечко это переворачивают в своей голове. Но он же как может, ну как мама может, я там на своего малыша обижаюсь. В нормальной семье это вне... Она начинает думать, что-то там случилось. Кто-то сглазил, кто-то еще, дитё перестало слушаться, дитё как-то стало себя вести не так, как оно себя вело по отношению к... Надо сходить к батюшке.
Так.
Вот. И приходят. Но а при общении, ты понимаешь, просто у ребенка наступил новый период жизни, когда он может отстаивать свое «я», и, в общем-то, это нормально, в этом нет ничего, просто этот надо период вместе людям пережить, и тогда приходится с мамочками, конечно, общаться. И так аккуратненько-аккуратненько им сказать, что ну, с бабушками будьте поаккуратней, потому что бабушка иногда из своего социалистического того времени, она тебе может что-то сказать, ну, немножечко не то, не потому что она не любит,
да,
а потому что она так это видит и так ее воспитали тогда. Если родители прислушаются, ну, это обычно с мамами проблемы, папа-то он что, работает, он махнул, да, что там они, да, вот. Если мама прислушается, то проблема решаема, конечно.
То есть, ну, да, я поняла, о чем вы говорите, потому что был такой очень тяжелый эпизод в нашей жизни, когда у моей дочери была депрессия. Я его тоже описала в своей книге про подростков. «Я верю, что тебе больно». И моя мама, очень переживая за меня, что мне тяжелее, она сказала что-то типа, ну, дочь, вот, ну, реально у нее была депрессия. Ей было очень тяжело, она лежала там носом к стенке. И потом уже мы начали с ней бороться, и потом много лет мы ее победили. И мама сказала следующее. Она говорит, неужели она не понимает, как тебе больно? И эти слова были услышаны дочерью, да? И она пошла и также легла только в парке. То есть она уходила как бы, и она решила, что раз она так, ну, меня ранит, то она пойдет, так сказать, чтобы я ее не видела. И то есть я понимаю, о чем вы говорите. Мама тоже хотела добра, да, но вот эти слова,
они... получилось как бы... по-другому.
Да.
Да-да-да.
Тут надо быть очень как-то внимательными. Ну, это, наверное, вот бабушки тоже, если слушают эту программу. Ну, потому что вот действительно какие-то вещи, вот мы жалеем, а получается, что делаем больно кому-то.
Да.
Вот, например, внукам, да, в данном случае.
Да-да-да.
Это же тоже не со зла. Отец Максим, а вот есть такой вид обид, и вы, наверное, тоже с этим сталкивались как священник, как обида на Бога. Это очень, наверное, такой тяжелый, когда человек попадает в тяжелую жизненную ситуацию, да, у него заболевает или заболевает очень тяжело ребенок, когда он теряет близкого или близких, когда, не знаю, даже вот просто в состоянии одиночества,
да,
человек, когда не может, ну, например, встретить свою половинку, да, тоже такое бывает. Вот сталкивались вы,
да,
с такими обидами?
Да, это очень сложный момент, очень тяжелый момент. И больше он, наверное, знаете, в чем проявляется, когда кто-то кого-то теряет. Именно в прямом смысле, когда заболевает мама, либо папа, либо супруг, и люди молятся о выздоровлении не приходит, и человек уходит из этого мира. И люди приходят и говорят: ну как же так, я же молился, я же старался, я же все сделал. Значит, Бога нету? Ну, либо там разные варианты, да, еще, возможно, да. Конечно, я вот хочу сразу сказать, что в этой ситуации просто сказать: я там помолюсь, иди с Богом, это не работает. Это принесет еще большую травму и проблему этому человеку. Человек этот может не вернуться к Богу никогда, если мы его так вот просто: я помолюсь и до свидания. Опять же, брать, разговаривать, общаться. Ну, если кого-то потеряли, пускай там 40 дней он отплачет, свой траур отплачет, потому что пока все это свежо, разговаривать бесполезно. Все равно эта боль будет. Потом можно как-то уже начать с людьми общаться. И, конечно, все надо приводить к тому, что жизнь не заканчивается. Мы же в это верим. Ты же в это веришь. Ты же пришел в храм, значит, ты веришь. Может быть, мы не знаем, какая она там будет. Как апостол, да, пишет, что та жизнь, она нам открыта Христом, но это как такое затуманенное стекло, да, через которое ты смотришь. Вроде ты видишь, что там есть свет, а какой он, ты пока не можешь сказать. Но мы к этому должны стремиться и должны идти. И, может быть, порой стоит сказать, что, ну, ты ведь знаешь, вот наши ушедшие, мы их не видим, нам тяжело, они-то нас видят. И, видя, как страдаем мы, им становится тоже тяжело. Кстати, вот этот момент, он, ну, очень так помогает поддержать. Но если говорить еще о потере, конечно, вот эта боль, потеря, она... Больше это наш эгоизм. Мы потеряли. Мы потеряли. Мы что-то не сделали. Там, ну, оно по-разному бывает. Но это наш плач не об ушедшем человеке в основном, а о нас самих. Работать, конечно, приходится, с этим очень сложно, с этим приходится долго, с людьми с этими долго общаться. Ну, и надо Евангелие дать, почитать. И помолиться с ними, конечно, надо тоже вместе. Обязательно. Я вот в своей практике, если люди приходят с таким вопросом, я их прошу всегда: вы задержитесь, пожалуйста, после службы, дождитесь меня, пожалуйста, не уходите, мы с вами немножечко пообщаемся, пожалуйста. В основном все остаются. И вот когда все уже разошлись, я говорю: давайте мы начнем нашу беседу с того, что вместе помолимся о ушедшем. И вот вместе помолимся, литию я совершу, потом давайте поговорим. И он как-то после молитвы, ну, легче разговор. Не за один раз все меняется, но потихонечку люди осознают. Это сейчас вот очень актуально, когда сейчас вот в связи с СВО много молодых ребят гибнет, их родители, их девушки, их жены приходят, говорят: ну как же так, вся жизнь была еще впереди, а тут вот как-то так произошло, что по чьей-то приказу, по чьей-то вине человека не стало. Всегда тяжело, всегда боль. Ты через себя это пропускаешь, но стараешься найти силы, чтобы поговорить с людьми.
Это невероятно, вот то, что вы говорите. Я не представляю, как это можно через себя пропустить, как невероятно сложна в этом смысле ваша работа как священника, вот, для того, чтобы разговаривать. Потому что вы говорите, у меня уже ком в горле. Но, кстати, знаете, вот есть... Вы говорите, да, что мы оплакиваем, когда вот ушедших... Особенно рано, не вовремя, да, ушедших, да, немножко более естественно оплакивать родителей, чем там сына, матери или мужа, вдове, или наоборот. И там, да, там есть, конечно, два вида вот этих вот этой печали, горя, слез. Один — это, да, это вот мы плачем о себе, что мы больше вот в этой жизни как бы не обнимемся, да. А другое вид — это мы плачем о том, чего мы не сделали для человека. Да. И это такой объективный, на самом деле, это голос нашей совести.
Да.
И вот этот плач как раз, может быть, не нужно заглушать, потому что это правда. Мы всегда не сделали что-то для там, матери, не навестили, для жены мужа, там еще чего-то такое. И вот это вот как раз... Ну, такой светлый, как бы, момент, если совсем его замазать таким вот оптимизмом, то, может быть, и голос совести станет все тише.
Ну, тут все равно надо золотую середину найти, чтобы человек, который оплакивает, он не скатился, вот опять же, в депрессию, в какое-то отчаяние. Это, знаете, было ярко видно, когда я служил в ковидном госпитале, и приходили дети, родители, и говорили, зачем я своего там папу либо маму сдал в ковидный госпиталь, когда был поставлен ковид, и вот его там перевели на ИВЛ, и он, ну, скончался, ушел. Если бы я оставил дома, то, возможно, бы этого не было. И очень много этих было вопросов. Ну, я, конечно, как-то пытался всегда утешить и говорил, ну, вы представьте, что мы же не знаем, когда Господь каждого из нас заберет. И если он сейчас вашего папу либо маму забрал сейчас, значит, пришло на то время. И он бы все равно ушел. Но если бы он был бы дома, представляете, в каких мучениях он бы задыхался, лежал, и это все было бы на ваших глазах. И в любом случае вы бы потом пришли и сказали, что зачем я его не положил в больницу, ему бы было легче.
Угу. Поэтому... И в другом случае...
Конечно, это бы в любом случае, это бы, ну, они бы пришли. Тут, конечно, вот главное найти золотую середину и не перегибать палку, что, ну да, мы стараемся все сделать... Поэтому надо жить, как Господь говорит, не знаем, не ведаем часа, когда Сын Человеческий придет. И мы не знаем, не ведаем часа, когда нас призовут туда, да, к Богу. Ну, надеюсь, что к Богу. Поэтому все, что от нас зависит, и все, что мы должны делать сегодня, а не откладывать на завтра, потому что завтра может не быть ни нас самих, ни наших близких, которые в нашей помощи нуждаются.
Ну да, это вам, конечно, очень... Приходится многое выдерживать, когда вот такое вот... У вас же действительно работа, вот ваше, так сказать, священническое служение, оно между жизнью и смертью, да, между... на передовой, там, где вот наиболее обнажаются вот человеческие чувства.
Ну, к священникам обычно с радостью не приходят.
Да.
Обычно с борью, с горестью, с потерей, поэтому вот... Да.
Хотела, знаете, еще как повернуть вот эту тему. Знаете, я слушала одного священника, поскольку он меня не благословил, как бы сейчас это говорить, но это была публичная проповедь, о том, почему, в том числе, почему подростки иногда уходят в какой-то вот период из храмов. Вот. И он говорил об очень такой печальной вещи, что когда мама приводит своих детей в церковь, это на самом деле очень большой подвиг, особенно если этих детей много. То есть их надо разбудить, собрать, там, потом они начинают рассыпаться в церкви. И очень часто, ну, более такие взрослые прихожане раздражаются, делают маме просто замечания, ну, так называемые бабушки в церкви.
Да.
И вот ребенок, оказывается, запоминает вот этот момент обиды за маму, что маму кто-то ей сделал замечание. И у него такой вот, ну, как говорят, импринтинг, да. И из-за этого, в том числе, это одно из печальных вот этих вот обстоятельств, которые потом, вот, так сказать, подросток отказывается туда ходить. Вот, я попрошу вас тоже это прокомментировать.
Семейный час на радио «Вера».
Но прежде напомню нашим радиослушателям, что с нами и с вами священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. Да, вот в вашем храме это как-то заметно?
Значит, я сначала хочу поддержать мамочек.
Как настоятель, да. Как
поддержу мамочек, которые приходят с детишками. Как говорил отец Дмитрий Смирнов, покойный, Царство Небесное, что когда мама приводит детишек в храм, она уже совершает подвиг, и это ее пост. Поэтому я сначала поддержу этих мам, которые приводят, и если какие-то бабушки им делают замечания, чтобы мамы... Ну, пускай бабушка говорит, а я свое дело знаю. Это с одной стороны. Но касательно, конечно, самих детишек, я скажу... Вот о чем вы сказали, это действительно так. Это у детишек может записаться в бессознательном, и это потом может проявиться. Поэтому, конечно, всегда с замечаниями надо быть аккуратным, тактичным, но при этом мамам надо объяснять, что все равно ваши детишки – это ваши детишки. Конечно, хорошо, когда в притворе детишки там балуются, прихожане стоят, умиляются, дитё там это радуется, там бегает, там пол вытирает, ползает. Это, конечно, все хорошо, но все равно аккуратно мамочке надо сказать, что, ну, все-таки благоговение должно быть у детишек, поэтому ты их чуть-чуть чуть-чуть притормози, пожалуйста. Но замечания другие чтоб не делали.
Очень приятно это услышать. Очень приятно это услышать. Такой момент, это тоже про обиду. Матушка Елена Триандафилова говорит, что такую важную вещь, но спорную, что когда ты простил человека, не обязательно с ним общаться. Эта вещь, ну, она как с одной стороны, да, можно с ней поспорить, с другой стороны, так проще простить. То есть люди часто думают, что для того, чтобы простить, надо снова начинать общаться с человеком. Угу. А можно простить и просто простить, да. Но чужой фон, вот этот негативный, который вот не проходит, да, и чувство вины, и чувство вот того, что тебя не простили. Вот с этим как работать, как духовно?
Как мы говорили ранее, что ты сделай, чего от тебя требуется для прощения. Ну, матушка-то права в некой степени, что иногда бывает такая ситуация, что ты простил, и вот простил, и не общайся, чтобы заново не подбрасывать вот этих переживаний, которые снова и снова будут в тебе эту страсть разжигать. Но мы же все несовершенны. Мы все больны болезнью, эгоизмом, гордыней. Ну, обида-то это, по большому счету, проявление некой такой вот гордыни, да? Поэтому, ну, постарайся сделать, что требуется, а Господь уврачует, надеюсь, рану. Да это у нас у всех сплошь и рядом. У меня у самого в жизни тоже были ситуации, когда вроде бы все утихло, боль какая-то прошла, но вдруг ты видишь и думаешь, не утихло.
Не утихло.
Не утихло, да. И годами с этим вот борешься, но проходит какое-то время большое, значительное, ты сможешь, господи, ну что я вот дулся, ну что я вот обижался, такая ерунда. А в душе это вот смятение такое вносило. Но только Господь может уврачевать.
Отец Максим, вот вы ездите на передовую, да, вы окормляете солдат, и вы попадаете в совершенно другие условия жизни, где вот смерть стоит рядом. Вот в этих ситуациях есть такое ощущение, что какие-то обиды, они... Ну, довольно смешно выглядят. Вот.
Слушайте, вот на самом деле, когда ты находишься, особенно под обстрелом, попадаешь, мы с нашей командой попадали, ну, тут начинаешь молиться, как никогда, и ты понимаешь, что вот все, что нас здесь в мире беспокоит, о чем мы обижаемся, о чем мы переживаем, это на самом деле такая ерунда и шелуха по сравнению с тем, что на самом деле бы должно было нас беспокоить. Что мы зачастую какую-то незначительную, просто сказанное незначительное слово воспринимаем в штыки, а оно вообще того не стоило. И вот это понять можно только в таких экстренных вот ситуациях. Это действительно так. И тут начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это твоя семья. Потому что случись, а что здесь с тобой — ты не будешь нужен никому, если ты останешься живой. Там ногу оторвет, руку потеряешь, там что-то... Ты нужен будешь только своей семье, только твоей супруге, твоим детям. И если... А ты на них обижаешься за какую-то ерунду. Она что-то не так сказала, не так приготовила, ты из этого устроил скандал, а сейчас случится то, что она будет всю жизнь за тобой ухаживать, а ты на нее за этого обижался. И тут ты понимаешь, возвращаясь домой, что не, надо быть как-то это... Ну, по-другому, в общем, в голове переворачивается вообще все.
Все обиды уходят, да?
Да.
Вы знаете, вот уже рассказывала эту историю на радио «Вера», но еще раз расскажу, потому что она важная. Мы вели вебинар некий, ну, неважно, в общем, на вебинаре женщина рассказывала про своего мужа, который по совершенно несправедливому обвинению на много лет попал в тюрьму. Ну, такое тоже случается. И... Поскольку я очень хорошо понимаю, что такое потерять мужа, но она потеряла его на время. И она сказала, что... Я говорю, слушай, а ты чувствуешь, что с тобой произошло? Вот как ты изменилась за это время? Она говорит, да, я так изменилась. Она говорит, знаешь, мне было даже... Я что-то такое вот нарастало, какое-то семейное, бытовое такое раздражение. Потом она уже перестала понимать, почему он нарастал. Ну вот, она говорит, мне даже было неприятно смотреть, как он ест. Представляете, до какой степени, да? И все изменилось, когда вот их разлучили таким образом, и ей вообще непонятно вот эти все обиды, раздражения, понимаете, в таких вот обстоятельствах.
Знаете, это вот приходят жены бойцов, которые находятся на СВО, и с ними общаешься, и вот они то же самое говорят, что я как-то на него там обижала, что он не так смотрит, не так там что-то, может, надел, не так посмотрел. Я, говорит, злилась и думал, ну, уйду от него, вот не могу больше, вот надоел. А потом, говорит, когда их вот на какое-то долгое время не стало, и когда ты понимаешь, что он может вообще не вернуться, и ты начинаешь смотреть назад и оценивать, как ты себя вел, уж, господи, как я вообще могла так поступать и делать? То есть он самый родной, близкий, который, ну, ближе кого у меня нету, и я там за носки могла на него, ну, за бытовуху на него что-то ворчать и говорить, что он мне вообще не нужен. То есть да, так вот.
Потрясающе. Жаль, что наш семейный час подходит к концу. Говорили сегодня про обиду, про пути ее преодоления. Кстати, знаете, вот у меня есть такой рецепт, для кого-то, может быть, будет полезным. Можно, если ты сильно обижаешься на человека, можно очень постараться его пожалеть.
Угу.
И это реально работает. А пожалеть всегда есть за что.
Это христианский поступок.
Да, и вот прям, когда ты его пожалеешь, и раз, и что-то как-то так все хорошо. Спасибо огромное за этот разговор с нами и с вами. Был священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. У микрофона Анна Леонтьева. Спасибо, отец Максим.
Божье благословение. С Богом.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».